Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. В гостях в студии рад представить вам депутата Государственной Думы, публициста Анатолий Александрович Вассерман. Почтил нас своим присутствием.
Здравствуйте.
Да. Здрасте. Рад вас видеть искренне.
Взаимно.
Слушателям хочу повторить и напомнить наши координаты для обратной связи. Во-первых, телефон прямого эфира 95105-66. 95105-66. Помимо этого, всевозможные соцсети. Везде представлен радио «Спутник», Телеграм, ВКонтакте. Добро пожаловать, без труда найдете нашу страницу. Там тоже есть возможность пообщаться с нами в прямом эфире. Ну и WhatsApp 968-766-3311. Тоже ждем от вас сообщений. Анатолий Александрович, вы одессит, один из самых известных одесситов в мире.
Ну, все-таки... Думаю, что есть куча одесситов известных несравненно больше меня, даже среди ныне живущих, не говоря уж о тех, кто уже не с нами. Но вот все-таки тоже достаточно известен.
Есть в это непростое время связь с Одессой, с близкими? Что говорят?
Ну, почти нет. То есть, кое с кем я пообщался, скажем, рекомендовал не ночевать в убежищах, ибо армия Российской Федерации точно не будет бомбить Одессу или обстреливать, а от местных террористов убежища, к сожалению, не спасут.
Да. Слушайте, ну, я, так сказать, приоткрою завес. Вы сказали, что там остались люди, близкие, с которыми у вас разные политические взгляды.
Ну, есть, конечно.
Да. Вот, и вы в этом не одиноки. Огромное количество, ну, у меня нет статистики, но мы можем представить, что их действительно очень много, таких людей, которых сейчас разделяют не только границы, но и вот эти политические взгляды.
Стокгольмский синдром никого не щадит.
Это верно.
Если вы живете 8 лет под властью террористов, то вы сперва вынуждены просто скрывать свои чувства, чтобы не проболтаться случайно в их присутствии. Ну, а потом... Поскольку человеку очень трудно долго отделять мысли от слов, вы и думать начинаете так, как требуют террористы. Это, к сожалению, неизбежно.
Но несмотря на идеологическую разницу, разницу этих политических взглядов, но люди должны, как мне представляется, оставаться все-таки близкими. Вот как бы вы, что бы вы посоветовали? Ну, стоит поддерживать связь с людьми, у которых отличные от тебя взгляды, видение и так далее? Или, может быть, вообще лучше не стоит, так сказать, не общаться, и все, тогда будет проще? Никто
Насколько
не будет...
я могу судить по последним решениям руководства террористической группировки «Украина», сейчас сам факт общения с кем-либо в Российской Федерации может быть квалифицирован как преступление. Поэтому боюсь, что в ближайшие, ну сколько там, 2-3 недели лучше не рисковать, не подставлять родных и близких под возможный удар. Если кто-то из них сам проявит инициативу, тогда, естественно, общаться можно и нужно. Но сам я вот практически с начала антитеррористической операции только отвечаю на звонки и сообщения.
Сами не инициируете.
С Одессы, но по своей инициативе на связь не выхожу.
Слушайте, а на ваш взгляд, зачем принимаются сейчас вот эти законы, о которых вы сказали? Это же ведь не только там понятие, это прямо законы. Мы видим, что там уголовные сроки за оправдание российской военной специальной операции.
Даже за наименование ополченцы или вежливые люди можно загреметь. Ну, во-первых, эти террористы очень надеются, что их крыша сработает. И хотя это самая крыша Соединенные Государства Америки, которые практически с момента окончания Второй мировой войны крышуют почти все террористические группировки в мире, но уже не раз показали, что спокойно выбрасывают свои инструменты, как только те перестают быть достаточно эффективны, но каждый инструмент все еще надеется, что в последний момент, как в фильмах о Диком Западе, появится кавалерийский отряд и разгонит индейцев. Поэтому они ужесточают накал своего давления на граждан оккупированной ими территории. Во-первых, тут надежда на то, что этих граждан еще удастся как-то использовать, ну, хотя бы в качестве живого щита. Ведь понятно, что если этот самый живой щит будет знать, что по другую сторону линии фронта ополченцы или, скажем, даже кадыровский спецназ, то появится очень большое желание уходить. Кстати, насчет кадыровского спецназа. Не далее, как вчера, попалось мне сообщение одного из деятелей, известных в начале войны с этой террористической группировкой. Он удивляется, почему воюют только русские солдаты, а чеченцы стоят в тылу. Он просто не знает, что речь идет о спецназе внутренних войск. Он не воюет на фронте. Его задача – зачищать освобожденные территории от оставшихся на них террористов и обеспечивать таким образом защиту и наших войск от удара в спину, и, главное, защиту жителей освобождаемых территорий от предсмертных судорог террора, извините за красивое выражение.
Ну, ничего.
Не мое.
Да. Слушателям в очередной раз обращусь. Напомню про Рутюб. Там идет трансляция. Давайте сегодня... Сейчас 4 тысячи. Мы недавно открыли канал на Рутюбе после известных событий с Ютубом. В общем, сейчас 4 785. Давайте до 5 тысяч постараемся добить в этот час. Вот 5-тысячный получит 5 тысяч молодцов от радио «Спутник». Теперь к другой повестке, к новостной. Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию на Украине. Международный суд ООН постановил. Но мы помним, что...
Это, если не ошибаюсь, тот самый Международный суд, членом которого Соединенные Государства Америки пригрозили арестом, если этот суд попытается рассматривать дело в отношении любого гражданина Соединенных Государств. Ну и суд послушался, не принимает к рассмотрению такие дела. Извините, так после этого это международный суд или суд Соединенных Государств и их подельников?
А вот это хороший вопрос, который я задаю на протяжении последнего там времени, когда вводятся санкции, ну, практически всем без исключения. А что с этим делать-то? С этим-то что-то можно поделать, на ваш взгляд? Если все структуры международные, наднациональные, так или иначе, под диктат и за подкуп, под влиянием и так далее, подчиняются Соединенным Штатам Америки. Ну и что? Какой мы можем из этого сделать вывод? Ну, типа там... И мы так или иначе принимаем участие в работе этих организаций.
В фильме «Иван Грозный», угу, в сцене коронации Ивана IV Васильевича Рюрикова уже в качестве не великого князя,
а царя.
Царя? Ну, на всякий случай напомню, что царь — это древнерусское произношение прозвище Цезарь, которое было у Гая Гаевича Юлия, первого пожизненного императора Рима. Соответственно, позднейшее переименование из царя в императора это не изменило статуса фактически. Императором был уже Иван Грозный. Так вот, там переговариваются двое каких-то иностранцев, приглашенных на церемонию. Один говорит, Европа не признает. Другой отвечает, сильным будет, признает.
Угу.
Вот. Так вот, это ответ на все подобные вопросы. Но... Нам надо быть сильными. И тогда часть этих международных организаций просто расточится, яко врази Божии,
угу,
то есть прекратит свое существование, а другие рано или поздно поймут, что солнце всходит не на западном побережье Атлантики.
А в чем же тогда сила, брат Анатолий Александрович?
Ну, в конечном счете сила в том, чтобы сделать то, что нужно. А что нужно, это на каждом шагу обновляется. Сейчас надо довести до конца контртеррористическую операцию на юго-западе Руси. Потом неизбежно выяснится, что пока этот самый Юго-Запад формально независим от остальной Руси, он остается источником повышенной опасности прежде всего для своих жителей, а потом уже для окружающих, просто потому что громадное большинство жителей Украины русские, и любой, кто хочет делать Украину независимой, вынужден действовать против интересов этого громадного большинства. Дальше, когда мы разберемся с вопросом воссоединения сперва Юго-Запада, ну а потом, вероятно, и всея Руси от Таллина до Кушки и от Бреста до Владивостока, придется восстанавливать единое хозяйство, что, кстати, резко усилит наши экономические возможности. Ну, почему так? На эту тему я могу говорить долго, у меня десятки статей.
Не, ну, слушайте,
и все это время нам надо будет устранять последствия разнобезобразных попыток давления Запада на нас.
Давайте на секунду прервемся, чтобы в Эстонии, так сказать, люди смогли выдохнуть хотя бы немного.
Живая природа с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник».
+95 1 05 66 телефон прямого эфира. В студии, в гостях на радио «Спутник» Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, публицист. Вы про Эстонию серьезно, про Таллин, Анатолий Александрович?
Да. Причем я же не говорю, что мы ее захватим. Так. Я говорю, что она сама рано или поздно к нам попросится. Просто потому, что Европейский Союз уже доказал, что для него хоть Эстония, хоть Литва, хоть Болгария – это совершенно чуждые сущности. Ну, не буду перечислять все экономические и политические акции Европейского Союза, направленные, по сути, на разрушение и экономической и политической жизни в этих странах, но, во всяком случае, со своими так не обращаются.
А там есть вопросы, да, и мы слышали, значит, от Маски про Европу двух скоростей, да, вот есть скоростная магистраль, а есть такая проселочная дорога. И вот, значит, страны по разным этим дорогам, по разным направлениям, так сказать, перемещаются в пространстве. Но здесь мы тогда, возвращаясь к вопросу, в чем сила, приходим к выводу, вот вы говорите, что Эстонию захватывать надо, она сама там присоединится. Но для этого нужно иметь серьезную, мощнейшую, так сказать, просто экономику. И если бы, я об этом тоже говорил, что если бы там в России были большие пенсии, то Харьков бы харьковчане принесли в руках, понимаете? И я думаю, что и Одессит, и Киев, в общем-то...
Ну, насколько я знаю, пенсии у нас и сейчас заметно выше, чем у них. Но дело не только в пенсиях. Главная проблема, о которой я уже больше четверти века говорю, это проблема системы планирования и управления. Не вдаваясь в особые технические подробности, скажу главное. Вычислительная мощность, необходимая для планирования всего мирового производства как единого целого, накопится при сохранении нынешней скорости развития мирового компьютерного парка примерно лет через 10.
То есть это, упрощая, глобализация в прямом, ну вот, да, в реальном выражении.
А до того остаются необходимы некоторые разделения. Ну, скажем, Беларусь сейчас целесообразно та степень экономической интеграции, которую мы по факту наблюдаем. Угу. Более того, интеграция возрастает по мере роста технических возможностей управления хозяйством. Так вот, полное переформатирование всего мирового производства, а значит и всей общественной жизни, это где-то так на рубеже 20-30-х годов наступит. А тогда уже не будет мотивов для экономической дезинтеграции, и, соответственно, вся мировая политика очень существенно тоже переформатируется. Вот тогда Эстония и сможет задуматься о том, где ей лучше жить и работать.
Ну да, но тогда возникает вопрос в связи с нынешними санкциями компьютерными, в первую очередь мы видим, что действительно государство сейчас в первую очередь, да, анонсировало поддержку сельского хозяйства и IT-отрасли, появляются там разные сообщения о реальных мерах поддержки, тут и что касается науки и образования, в российских вузах появится 83 программы по искусственному интеллекту. Об этом говорят в правительстве. В рамках федеральных проектов «Искусственный интеллект» и нацпрограммы «Цифровая экономика» в Дальневосточном федеральном университете, в Ижевском техническом госуниверситете и так далее. В общем, серьезное дело.
Ну, сразу скажу, что искусственный интеллект не имеет никакого отношения к тому, о чем я говорил. Потому что математическая сторона вот этой самой системы планирования и управления практически полностью прояснена, но там осталась, строго говоря, одна задача, о которой уже ясно, что она решается, но еще не ясно как. То есть интеллекта ни естественного, ни искусственного не понадобится, понадобится только тупая вычислительная мощь.
Вот, а вот, собственно, да, мы к ней перешли. А где же ее взять-то? Но на полупроводнике...
А она накапливается в мире постоянно, применительно к решению других задач. И именно этим естественным накоплением вычислительной мощности и удастся воспользоваться. То есть, грубо говоря, само планирование и управление окажется побочным эффектом развития интернета и компьютерных игр. Угу. Вот. Но что касается наших собственных потребностей, ну вот на днях я отправил в бизнес-журнал очередную статью. Ну, я публикуюсь в бизнес-журнале с осени 2006 года. И там я, между прочим, отмечаю, что для практически всех наших потребностей в вычислительных средствах хватит тех ресурсов, что у нас уже есть, вроде, скажем, Зеленоградского завода «Микрон». Просто потому, что реальные потребности, ну, за исключением разве что компьютерных игр новейшего поколения, все реальные потребности наши покрываются теми возможностями, что были у вычислительной техники еще лет 10-15 назад.
То есть минимизация вот этих чипов в реальности, да, там в чем разница, я уж тоже, простите, я там не специалист, но упрощая, то, что там 0,60 нанометра условно сейчас делают в Зеленограде, а на Западе уже есть 0,09, например.
Да.
Да? И 0,60 для потребностей наших насущных вполне
для
достаточно.
Для 90% потребностей. Ну, а сделать самим оборудование, рассчитанное на эти самые 0,09 нанометра или даже меньше, мы сможем где-то года за 2-3, насколько я вообще знаком с этими технологиями.
А вот еще один такой тоже традиционный вопрос, Анатолий Александрович. Ну вот откуда тогда браться уверенности? Ну вот сейчас много разговоров там про фастфуд, про Макдональдс там было, да-да. Но мне кажется, что это упрощение, что создать нечто подобное очень сложно. Иначе их было бы очень много,
нет,
подобных Макдональдс.
Нет.
То же самое с автомобилем.
Рассказываю, почему нет.
Да.
Потому что есть такая штука — коммерческое бессмертие. Первый, вышедший на новый рынок, чаще всего занимает такую его долю, что выходить на этот рынок другим становится очень сложно. Но как только лидер с рынка уходит, немедленно появляются коммерческие возможности этот рынок занять. То есть, грубо говоря, мы пока не занимались позиционерами для микроэлектроники, потому что не могли конкурировать с уже поставляемыми позиционерами. А когда поставки прекратятся, сделать эти позиционеры самим – это уже совершенно не проблема.
С машиной почему так не вышло? Там история с рынком в меньшей степени применима.
Ну, скажем так, в советское время личный транспорт был для нас не первоочередной задачей. Мы развивали общественный, и смею заверить, что с точки зрения жизни города в целом это было действительно лучшее решение. А когда эту систему общественного транспорта поломали, опять же первыми хлынули на рынок зарубежные поставщики.
Хорошо. У нас прямо по курсу будет выпуск новостей, который продлится 3 минуты. Анатолий Александрович Вассерман у нас в гостях, депутат Госдумы и публицист. Можете задать вопрос нашему гостю. Для этого есть масса средств. Например, телефон прямого эфира 951-05-66. 951-05-66, код города 495. Есть трансляция в Рутюбе, есть телеграм-канал «Радио Спутник», есть ВКонтакте «Радио Спутник», везде, собственно, добро пожаловать. А помимо этого, WhatsApp 968-766-3311. Выпуск новостей, после чего продолжаем разговор. Оставайтесь с нами.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».